Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим. Объясняем. Мы, ведущие программы «Женский клуб», Павлюченкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, ну а тем, кто нас вдруг слушает впервые, расскажу, что в эфире передача под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Уважаемые радиослушатели! Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте. gclub@mail.ru. Я повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать нашу передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира – 959-5939. Телефон в Москве, код Москвы 495.
Ну да. 1 сентября – это праздничный день для всех школьников, студентов и их родителей. И, конечно же, для педагогов. Школьная праздничная линейка, цветы, торжественные речи, первый звонок – это атрибуты уже достаточно плотно вошли в нашу жизнь.
Но с этим днем связано и много волнений. Как первоклассник пойдет в школу? Сможет ли он хорошо учиться? И захочет ли он учиться вообще? Чему именно учат в современных школах? Чем отличается светская школа от православной? Гость сегодняшней нашей программы – Тишков Михаил Борисович, директор православной гимназии «Радонеж». Здравствуйте, Михаил Борисович.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Расскажите нам, пожалуйста, как начался учебный год у вас в гимназии?
Этот учебный год у нас начался необыкновенно торжественно. Большое событие было для нас. Мы начали его 3 сентября. Слава Богу, мы имеем такую возможность. Вот, и мы не стали мучить детей 1 сентября, дали им еще один лишний день отдыха. И 3 сентября наш учебный год начался с молебна, который возглавил владыка Иринарх. Владыка Иринарх возглавляет викариатство юго-западное. Вот Иринарх, его служение, церковное служение, это как-то не странно прозвучит. Это тюрьмы и лагеря, пенитенциарная система. Ну и можете себе представить, вот мы ожидали владыку Иринарха, я, честно говоря, до сих пор как бы не был с ним знаком, и, конечно, все волновались, готовились, и храм гимназический, и настоятель храма, и школа, это все-таки для нас событие, это второй визит архиерея в нашу школу, первый раз нас посещал святейший патриарх Алексей, Это было уже достаточно давно. И вот сейчас владыка Иринарх, недавно назначенный глава Юго-Западного викариатства, знакомится с тем, что находится в его викариатстве, поскольку в его викариатстве находится первая православная гимназия. Когда мы ему предложили, пригласили к нам на открытие на 3 сентября, на 1 сентября точнее, то он откликнулся, что было для нас очень приятно, легко, живо. Вот. И потом, когда уже он нас посетил, и этот день закончился, мы для себя, вот я для себя сделал вывод, что, конечно, его такой легкий отклик, очень доброжелательный, был не случайен. Потому что, несмотря на, может быть, парадоксальное какое-то впечатление от такого очень, ну, серьезного служения, в каком-то смысле далекого от образования, вот в беседе, которая у нас в дальнейшем, в конце уже дня состоялась, в трапезе совместной, значит, мне очень приятно, мне очень была интересна, очень познавательная беседа. Владыка Иринарх, ну, как, наверное, и многие, я так думаю, владыки Русской Православной Церкви, но вот конкретно могу про него сказать, вот впечатление наше, он оказался очень высокоученым, книжным, я бы сказал, таким человеком, и поэтому разговор с ним про школу, его живой интерес был очень содержателен, он неформально интересовался многими сторонами нашей жизни, образовательными программами, вот, и наиболее интересный содержательный разговор у нас состоялся как раз по поводу образовательной программы, связанной с духовным, с православным воспитанием, так сказать, с вероучительными дисциплинами. И, так сказать, я потом специально поинтересовался уже в интернете, вот, понял для себя, почему же разговор был столь интересен. Вот, оказывается, диссертация у владыки, она как раз по вопросам по догматическому учению Русской Православной Церкви. Вот. И для себя даже в этом разговоре, в общем, открыл что-то новое. Это дало какую-то пищу для дальнейших размышлений, может быть, отчасти совершенствования нашей программы.
Очень интересно, действительно, да, я так думаю, что помимо владыки, конечно же, большое количество священнослужителей посетило и просто школы, и светские школы, я имею в виду не только православные, но и, конечно же, учебный год начался во всех тех православных школах, которые есть и существуют в лоне Русской Православной Церкви. Я вот как раз бежала на эфир, встречалась с двумя директорами православных школ, не московскими, это Ивановская епархия и Краснодарский край, школы при монастыре обе. И, в общем-то, они мне делились как раз впечатлениями о том, как начался учебный год, какие вернулись с семей, с домов дети, как они их сейчас пытаются вообще привести в какое-то вот понимание ситуации. Скажите, а вот у вас тоже есть такая проблема, что дети после каникул вот приходят такие потерянные?
Разболтанные.
Помимо знаний, да, еще вот и вопрос и духовный в том числе, да? То
есть... Я, наверное, свое личное впечатление передам. Я этого не замечал. Когда вы сейчас задали вопрос, я сразу подумал, а с чем же это связано, почему же я этого не наблюдаю. У меня тут же родилось некое объяснение. Может быть, оно для нас комплементарно, вот, но мне кажется, что-то оно объясняет. По крайней мере, от части из детей, с которыми иногда какие-то случаются такие неформальные беседы или высказывания, я имею этому подтверждение. Но одно, наверное, из главных отличий православной школы от такой обычной общегосударственной школы – это стремление всех сотрудников и всего коллектива школы сделать эту школу для детей, ну, просто родным домом. Вот. Почему я говорю, что я могу опираться на какие-то свидетельства? Некоторые дети, ну, особенно маленькие, когда искренние, открытые, знаете, еще, так сказать, себя, может быть, не очень контролируют. Вот. Бывает так, вот они в школе еще после уроков бегают, задерживаются, их думаешь, ну иди домой, ну и уроки надо учить, и, наверное, родители ждут, все. Они говорят, они хотят уходить. Говорят, а вот нам здесь так здорово, мы не хотим уходить. Играют, бегают, что-то там делают. И поэтому мне кажется, что, наверное, за лето они наотдыхаются, в разных ситуациях побывают, а потом уже хочется опять друзья, вот, родной дом, родные учителя, ничего страшного, все, так сказать, друг друга любят. Ну, чего тут, собственно, во-первых, опугаться, и, во-вторых, поскольку есть вот этот мотив возвращения в школу, поскольку им хочется туда вернуться, им там интересно, по большей части, то, наверное, может быть, и как-то это отражается на уровне их знаний. Вот. Они активно включаются в учебу, У нас высокий, мы регулярно проводим после того, как дети возвращаются, уровень остаточных, контроль, мониторинг остаточных знаний.
Да-да-да.
Вот. И он, как правило, достаточно высокий. Очень хорошо. Проскачать их остается там, ну, буквально 1-2 недели, и они по полной включаются в работу. Кто-то уже практически со второй недели дает уже новый материал активно. Вот. Более того, я бы сказал, что вот это начало учебы один из самых плодотворных периодов. Потому что они отдохнувшие, сильные. Вот, так сказать, загоревшие, вот, и они так начинают грызть науку, вот, что этим периодом можно пользоваться.
Соскучились по науке, очень хочется погрызть.
Да-да-да.
А много у вас первоклассников в этом году?
Ну, мы набрали практически 2 полных класса, 24 человека. Вот.
Михаил Борисович, да. А вы напомните, сколько человек у вас в классе?
Ну, вообще, да? У нас оптимальный порог наполнения – это 12 человек. Вот. Мы иногда, если, так сказать, есть какие-то уж слишком много желающих, и они проходят хороший уровень, показывают при собеседовании, ну, мы можем там 13, ну, 14, но это предел. В младшей школе это связано как с одной стороны, возможностями помещения, но при этом мы, когда вот проектировали наши классы, мы там делали некую перестройку, мы специально их проектировали именно вот под такое количество, потому что вот на наш взгляд это оптимальное количество человек в классе. С одной стороны, достаточно, чтобы им было друг с другом интересно, не скучно, и, так сказать, как-то можно было общаться, причем там 2 класса в параллели, они с общей рекреацией. Но при этом вот такое количество детей максимально позволяет реализовывать индивидуальный подход в обучении. Уделять внимание каждому уроку. Вот мы тут
немножко поговорили
перед началом эфира, так сказать, про одного ребенка, который пришел в школу, в класс, где сколько, 22 человека, да? 25, да. Вот,
сейчас и до 30, если
до 30,
входит,
да. И вот ребенок жалуется, что тянет руку целый день, а его не спрашивают, до него просто не доходит очередь. Вот у нас такая ситуация невозможна. У нас за урок на любом предмете, ну, минимум по там 2-3 раза спрашивают каждого ученика. Такого, чтобы кто-то тянул руку и его не опросили, это невозможно. На каждом уроке обязательно контроль знаний, практически тоже поголовный, фронтальный, как бы, и домашние задания, и знания, и ответы. Поэтому, с одной стороны, для тех, конечно, кто не любит учиться, это тяжеловато, потому что нельзя спрятаться и отсидеться. Галерки нету. Все, вот, так сказать, первый ряд. Понимаете? Вот. А с другой стороны, конечно, для мотивированных детей это хорошо, потому что со всеми удается поработать, и со всеми удается нормально пройти программу.
Михаил Борисович, я сейчас вам, наверное, скажу какие-то приятные вещи, ну, потому что для меня это тоже, на самом деле, было очень приятно. Я недавно общалась с руководством лагеря «Звезда Вифлеема». И они мне рассказывали о том, какие хорошие дети в гимназии Радонеж, какие они... Вот когда все позиционируют, что они растят здоровые, зрелые, самостоятельные личности, вот немногие православные школы могут похвастаться детьми. И вот мы 4 часа разговаривали с ними, ну, мы вообще о проблемах детства, о проблемах сегодняшних детей и православия, о том, как же в православии, которое подразумевает послушание тотальное практически, ну, такое все-таки родительское послушание и послушание взрослых, и где не остается очень часто для детей своеволия, и оно карается. Ну, достаточно так. Мы домострой. Исключительно домострой, я сейчас цитирую почти. Как же вырастить все-таки свободную личность, готовую принимать решения, основанные на своих воспитанных, правильно заложенных традициях и принципах? Ну, вот мы об этом сидели, 4 часа разговаривали. И мне вот рассказывали о том, что именно, ну, во всяком случае, опирались на то, какие дети из каких школ бывают в лагере «Звезда Вифлеема». И уже опираясь на вот этот предыдущий, можно сказать, уже лето прошло, и это был, да, такой предыдущие каникулы летние, кто из каких школ, какие детки были, ну, без имен, а так в целом, статистически. И вот мы рассказывали про то, что вот в Радонеже, да, как-то удается вам, вот скажите нам секрет, как вам удается все-таки, да, в православии растить зрелых личностей? Ну, или хотя бы стремление у детей к зрелым личностям, самостоятельным.
Вот ту проблему, которую вы сформулировали, эту некую антиномию между послушанием и свободой, которая является классической такой в этом смысле антиномией православного воспитания, свободы и послушания, На самом деле, я вот уже могу сказать, спустя вот сколько лет, спустя много лет работы, она стала для нас, вообще для школы, в некотором роде центральной такой вот, что ли, концептуальной темой. И мы вот уже второй год, два года у нас прошло, буквально я к вам сейчас приехал с встречи нашей экспериментальной площадки научной, в которой участвуют вот три вместе с нами православные школы и психолого-педагогический такой вот организация, которой мы темой нашей экспериментальной работы сделали как раз именно вот это направление педагогической, так сказать, что ли, мысли и педагогической практики. Я могу вам сказать, как называется тема экспериментальной работы. Ну, может быть, она так несколько научно прозвучит, но я думаю, что и вы, так сказать, наши грамотные, подготовленные слушатели, сейчас слушатели у нас высокообразованные, вот, я в этом уверен, поймут, каким образом на обычный мирской язык переводится это, значит, сложное такое вот, может быть, наукообразное чуть-чуть название. Вот тема экспериментальной площадки называется так. Формирование субъектной позиции учащихся на основе христианских ценностей.
Все понятно.
Да.
Даже нам, блондинкам. До света.
Да.
Вот, но мы... По сути, в принципе, мне кажется, это название отвечает на ваш вопрос. Потому что у каждого человека есть ценности. Есть ценности у христианина, есть ценности у секулярного человека и либерального человека. Просто ценности эти противоположные. А дальше каждый строит свою жизнь в соответствии с этими ценностями. Вот задача наша – помочь детям сформировать вот эту субъектную позицию, то есть готовность не просто вот знать, что у меня есть такие принципы, и вот я как бы их поддерживаю, а субъектность позиции заключается в том, что он не просто знает об этих принципах и не просто их выбирает, а он готов их отстаивать перед лицом очень сложного вызова, который бросает ему современный секулярный мир. Он готов за них бороться, готов их отстаивать, готов проявлять волю в том, чтобы строить свою жизнь на основе этих принципов и на основе этих ценностей. И здесь он обретает свободу, ту самую христианскую свободу, свободу от греха, свободу жить по заповедям, свободу жить в соответствии со своими ценностями.
Может быть, это вот и есть смысл вообще православных школ, по сути. Потому что, наверное, именно это хотят увидеть родители, которые отдают детей в православные школы. И даже очень из невоцерковленных семей. Именно это хотят увидеть те близкие ребенку, которые там стараются, выбирают для него там православную гимназию Радонеж или там любые те другие школы. И даже именно это хотят увидеть те мамы, которые водят ребенка в храмах воскресной школы. Ведь суть-то вот она. Суть-то вот она, по сути.
Да, да. Мы, вот как ни странно, мы, знаете, наткнулись, что ли, или вот открыли для себя именно такое направление, такую формулировку этой экспериментальной работы, думая именно вот о том, что вы говорите. Что, собственно, самое главное? Зачем мы учим детей, зачем мы создаем, зачем мы боремся за выживание наших православных школ? И вот в размышлениях об этом и родилось, собственно, вот это вот направление. В каком-то смысле оно отражает центр, суть, так сказать, наших как бы усилий. Все остальное этому подчинено. И очень приятно, во-первых, оказалось для нас, что мы не одни думаем на эту тему. Вот предложенная, так сказать, нами тема, она была поддержана двумя другими школами. Даже отчасти мы эту тему вот родили в соавторстве с одной школой, а другая школа к нам присоединилась. Их это тоже очень заинтересовало. И оказалось, что все преподаватели, все сотрудники, директора, так сказать, трех школ думают именно об этом. И стараются ради этого по-разному. Все как-то нащупывают, так сказать, эмпирически, что ли, этот путь. И экспериментальная, вот научная работа уже как раз... И ее цель заключается в том, чтобы это осмыслить, описать в современной педагогической, научной и психологической терминологии, формализовать определенным образом и сделать этот опыт транслируемым, чтобы этому можно было научить, чтобы это из области искусства, то есть некой индивидуальной техники, индивидуального мастерства, индивидуального опыта, превратилось в некий продукт, которым способны воспользоваться и другие, способны его понять, как с ним работать, там нарабатываются какие-то при этом методические приемы, так сказать, ходы, принципы, схемы. И мы пытаемся сделать этот опыт доступным для использования, в том числе и нашими, так сказать, последователями, сподвижниками.
Я хочу напомнить, что вы слушаете радио «Радонеж», программа «Женский клуб». Вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения. Также вы можете нам звонить сейчас в эфир. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. Телефон прямого эфира 495, код Москвы, и сам телефон 959-5939.
Да. А я все-таки вернусь к нашей теме, которую мы начали. И не так давно, буквально пару недель назад, у меня был некий диалог тоже с руководством одной из православных школ, которые рассказывали об обязательном введении в школах 18 православных предметов. На что я говорила: ну подождите, ну перегружена же программа, ну и так вот столько всего, ну и так. Они говорят: да ладно, ну значит уберем две математики, добавим литургику. Я говорю: подождите, подождите. Но ведь так нельзя. Ну давайте вот не будем убирать математику. Да, точно, математику убирать не будем, уберем пару биологий, а добавим катехизис. Или там еще. Я говорила: ну подождите. Они говорят: да точно. Помимо церковно-славянского надо учить еще латынь. Конечно, как же читать? И вы знаете, я вернулась какие-то года, там, 10-15 лет назад, когда именно с православной школы шли по принципу: ну и что, нам не нужно ничего мирского, лишь бы вот дисциплины православные были. Самое главное, чтобы мы вырастили православных детей. И я помню вот то время, когда, собственно, дети не хотели ходить в школу, у них полностью во многих школах отсутствовала мотивация вообще к обучению. Когда там, например, утреннее молитвенное правило в школе могло составлять около часа, и когда родители приходили и говорили: вообще, а как с этим жить-то? Вот мы православные, вот мы вроде бы, да, нас благословили, мы отдали ребенка, а как с этим жить? И вот что вы вот нам скажете по этому поводу?
Ну, вы нарисовали страшную картину.
Она иногда присутствует.
Она пугает даже меня. Или более того, я бы сказал, меня она особенно пугает. Потому что то, что вы рассказываете, это некий антипод того, что мы делаем, и того, что мы стараемся делать, наших принципов. Я вот седьмой год уже, 7 лет практически, да, получается, как директор. И вот помню, что когда я только пришел в школу, честно говоря, столкнулся с некоторыми родителями.
Но вы, наверное, должны были застать вот именно те зарисовки частично хотя бы.
Но они, к счастью, не присутствовали в школе как таковой, так сказать, в концепции, но они присутствовали у некоторой части родителей. И для меня, конечно, это была дикость. Вот, когда мама хороших, способных, главное, талантливых детей, живых, очень здоровых, интересующихся, которые я вижу, что в них можно много вложить. Говорит: а зачем это все надо?
Да.
Мама с высшим образованием говорит: а зачем? Говорит, вот хочется это вспомнить, как сказать, известный шлягер, да, молиться, поститься и слушать радио «Радонеж». И спасешься, да. Но, понимаете, в нашем мире сейчас эта позиция, она разрушительна. Эта позиция, которую...
Мы против того, чтобы радио «Радонеж». Я, конечно, сейчас
да,
шучу,
да,
я понимаю. Да.
Я имею в виду, что радио «Радонеж» обязательно надо слушать.
Конечно.
Но просто кроме этого еще надо учиться. Мы же с вами сказали, что мы рассчитываем на образованную аудиторию прежде всего. Вот.
Вообще хотелось бы, да, чтобы, да, например, министры были наши дети, и чтобы, например, там руководящие должности занимали.
Президентом.
Президент, опять-таки.
Чего уж.
У меня есть кандидатура.
У меня 3.
Так вот, Я, честно говоря, тогда даже я был удивлен. Первый раз, вот когда я впервые услышал вот реально озвученные такие вопросы от родителей, они меня поставили сначала в тупик, потому что я даже вот потом я уже нашелся и как-то что-то стал объяснять. Но, честно говоря, вот, например, с этой мамой, с этой семьей просто расстались. Они взяли и ушли. Уехали в деревню, вот, и как-то стали там спасаться. И, конечно, этот взгляд, вот эта позиция, ну, так если вообще гораздо шире на это смотреть, я бы сказал, это идеальная позиция для тех, кто спит и видит, чтобы исчезла русская православная церковь, исчезла русская цивилизация, исчезло государство российское. Это путь при современном, все более и более возрастающем, так сказать, конкурентном противоборстве различных идеологий, систем, цивилизаций и так далее, путь, который толкает страну и цвет ее содержания, так сказать, в архаизацию, к отказу от образования, от технологии, от индустрии, это путь в никуда, это путь просто в полное исчезновение. Вот, поэтому, это, знаете, люди, которые так говорят, они забывают, что церковь земная называется церковью воинствующей. Каждый христианин – это воин. А сегодня у нас высокотехнологичные войны. Главное оружие современной борьбы и современной войны, и главная площадка современной войны – это информационная война. Даже уже не ракеты, не бомбы, ничего. Прежде всего, это первый, так сказать, план это, современной войны – это информационная война. Сейчас государства проигрывают информационные войны, а после этого исчезает государство. А это все сфера образования. Вообще современное образование российское – это, конечно, трагедия, то, что сейчас в нем происходит. И мы в православных наших школах ощущаем себя
динозаврами.
Ну, не то, что нет, не динозаврами, а в определенном смысле, ну, почти одиночками, да, так сказать, когда с нами должна вроде бы воевать армия, а, так сказать, на переднем плане стоит рота там, или в лучшем случае полк. Но мы считаем, что кто-то должен прокладывать пути, держать оборону, стоять на посту и надеяться на то, что, уповать на то, что в конце концов все-таки достаточная критическая масса и народа, и элиты осознают необходимость и ценность национальной системы образования, развернуться к нам. И наша задача, чтобы к этому времени был опыт, были реальные школы, которыми можно, их опытом можно воспользоваться, их программами можно воспользоваться и быстро развернуть, так сказать, все остальное недостающее. Именно для этого мы сейчас работаем. Именно для этого мы работаем, в частности, вот по той экспериментальной теме, о которой я вам сказал. Потому что мы для себя это так и формулировали. Мы вот когда обсуждали, будем мы этим заниматься, не будем, вот, так сказать, мы так и все это понимают одинаково. Рано или поздно мы считаем, что это будет востребовано. И мы должны подготовить материал. Мы должны подготовить что-то, чем остальные смогут воспользоваться. Вообще, если говорить концептуально, сейчас есть разные очень представления о том, что такое образование, в чем, так сказать, смысл национальной системы образования. Господствующая либеральная точка зрения, которая у нас сейчас, к сожалению, имеет представительство и на уровне Министерства образования, и особенно на уровне Департамента образования Москвы, это трагедия, что образование – это услуга, и цель хорошего образования, смысл хорошего образования – дать максимальные конкурентные преимущества ребенку в будущей борьбе за жизненные блага.
Угу. Так вот, оно и есть.
Да. И это то, так сказать, о чем мечтают, ну, многие. Я не буду говорить, я надеюсь, не подавляющее большинство нашего народа, но очень многие.
Либо не задумываются, о либо чем не они задумываются. Мечтают и чего
вот,
они хотят,
а вот
дети.
В том, что мы называем элитой, я не могу это назвать подлинной элитой, но вот в том, что мы называем элитой, это господствующая точка зрения. Мы должны обеспечить своим детям вот эти максимальные командные, так сказать, конкурентные преимущества, чтобы они заняли командные высоты, или мы им передали командные высоты и, так сказать, навеки сохранили достигнутые позиции. Это вот, так сказать, главная концепция той системы образования, по отношению к которой мы себя определяем как антагонисты. А для нас образование национальное, я вот скажу такую формулу, это прежде всего инструмент формирования национальной идентичности. Вот что такое национальная система образования. И это не услуга, это самая важная государственная функция. Если вы стираете национальную идентичность, это называется так называемая цивилизационная перевербовка. Не надо вводить армии, не нужно посылать ракеты, ничего не нужно. Страна ложится, страна у ваших ног, потому что не остается никого, кто готов ее защищать, кто готов бороться за ее ценности, кто готов ее каким-то образом продолжать и длить. Вот. Все просто приходят, поднимают руки и говорят: мы сдаемся в плен. Нам нравится, вот как вы живете, мы хотим жить. Возьмите нас и владейте нами, да? Вот.
Так многие же сейчас именно подростки, рассуждая, да, и глядя на то, как живут, ну, опять-таки, из средств массовой информации, как якобы живут дети там в Америке, в Европе, они говорят и рассуждают о том, что о чем мы тут вообще делаем до сих пор? Нам уже пора вот как-то туда стремиться, в Европу. Вот смотрите, родители, какой уровень жизни, что это вы тут, значит, думаете?
Ну, к счастью, эта точка зрения сейчас уже существует только у плохо информированных граждан, потому что там уже далеко не так сладко, как было когда-то. Там, если, так сказать, из первых рук получать информацию, очень сложно. Там стремительно сокращающийся и исчезающий средний класс, в буквальном смысле обнищание, даже голод. Вот было исследование, что, оказывается, значительная часть, например, детей в Америке, так сказать, школьно проводили, они просто элементарно голодают. Это сейчас не находится на поверхности. Это, так сказать, не находится на первых строках мировых медиа, потому что это совершенно другая картина мира, не ту, которую, так сказать, эти медиа целенаправленно нам преподносят. Вот. Поэтому реально осведомленные, так сказать, наши граждане, вот, они понимают, что не нужно стремиться к тому, что уже, в общем-то, умирает. А, конечно, вот этот расхожий взгляд, он пока еще существует, он крайне опасен. У меня есть несколько знакомых, ну, очень состоятельных людей, которые в свое время, как они сейчас понимают, совершили гигантскую, так сказать, ошибку в своей жизни, отправив своих детей учиться за границу. Кто-то отправлял туда получать высшее образование, а вот есть такие еще и решительные родители, которые даже вот отправляли туда получать и среднее школьное образование, ну, где-то, может быть, со средней школы, со старших классов. И во всех, все эти случаи, я знаю, они сейчас оценивают, у кого-то очень трагические, вот, у кого-то, ну, мягко говоря, просто неудачные. Потому что преимуществ реальных в образовании, так сказать, в знаниях, в глубине и так далее, они никаких не получили. Но они получили вот что. Они получили полное отсутствие какой-либо укорененности где-либо. Дети не вписались, там они навсегда чужие, как помните, пел Вертинский, мы для них чужие навсегда.
Но и здесь они уже
чужие. Но когда они возвращаются сюда, они не выросли бок о бок с такими же вот мальчишками, девчонками, у них здесь не образовалось друзей, у них нету школьных друзей, у них нет институтских друзей. В тот период, когда человек формируется, юный человек, маленький человек, когда он пускает корни, когда он, так сказать, для себя определяет, что же есть он, так сказать, что есть тот народ, к которому он принадлежит. Этот период его развития полностью стерт. Он никто, он нигде, он не там, он не здесь. Нигде нет глубоких привязанностей, нигде нет настоящих друзей, нет настоящей любви ни к какой культуре, укорененности, когда он может сказать «это мое». Он немножко знает про это, немножко знает про это, ему не из чего выбирать, ему не к чему привязываться. Вот. И в результате они, вот я говорю, реальные случаи, значит, они либо становятся вечными
Их всегда содержат.
Их содержат, да. Вот, так сказать, одна вот, так сказать, моя знакомая, но она смогла, так сказать, придумать применение сыну, слава богу, так сказать, сняла его с наркотиков, но он увлекся зато какими-то восточными этими самыми премудростями, и за мамины деньги возит сюда одного ламу за другим, так сказать, и управляет мамиными финансами. Вот хоть как-то он отрабатывает, так сказать, семейный хлеб. И вот, о чем говорю, это достаточно, хотя он получил хорошее MBA, образование английское, и, так сказать, был пристроен в свое время в топ-менеджмент серьезных компаний, но поработав там полгодика, где-то годик, так сказать, все, он сказал, нет, мне это неинтересно, и спокойно ушел в вот такое свободное плавание. Человек растет, ему уже там, не знаю, за 30, так сказать, к 40 годам, по-прежнему ничего, ни семьи, ни интересов никаких. И я считаю, что это, конечно, трагедия, и мама понимает, что это трагедия, вот.
Ну, а сделать-то уж все.
Сделать уж
что
все.
Что выросло, то выросло.
Да. Это, знаете, это можно сравнить с деревом или с растением. Да, если его все время пересаживать, оно же нигде не пускает серьезных корней. Сильное растение, у него богатая корневая система, большая, разветвленная, оно получает много соков, силы, так сказать, растет, у него большая крона. А когда вы попробуете дерево пересаживать каждый год или каждые несколько лет куда-то, вырастет кто? Заморыш?
Вот давайте вернемся как раз к вашей школе и к тому, кто вырастает все-таки. Вот в этом году, я имею в виду 2012, у вас были выпускники. Кто они, куда они поступили, как вы с ними общаетесь, что сейчас в жизни
о чем мечтали, да. кем
да, кем, да. Как получилось,
и как, да.
Ну, надо сказать, вот этот год у нас такой был в определенном смысле выдающийся, ну, вы поймете, в неком в отрицательном смысле, потому что в этот год у нас было очень немного выпускников. Это вот такой единственный класс, он как-то у нас давно так образовался, потому что, ну, бывают случаи, несколько детей сразу куда-то переехали, значит, кто-то еще, и поэтому в этом году у нас был выпуск всего 4 человека. Вот, ну, так сказать, да, такая. Но они поступили достаточно традиционно, дали для нас такой, знаете, разброс, так сказать, веер поступлений. Вот, значит, один мальчик поступил в медицинский, один поступил в МГУ на факультет глобальных процессов, значит, один поступил в институт управления, и сейчас, секундочку, что-то затмение какое-то. Так.
Куда у вас обычно поступают дети?
А, и ИСТФАК. ИСТФАК МГУ, да, ну как же, да. ИСТФАК МГУ, это, ну, в основном, это каждый год у нас, так сказать, обязательно кто-то поступает ИСТФАК МГУ, потому что это вообще, в определенном смысле, наш профиль.
А поступали по результатам ЕГЭ?
Да, ЕГЭ, ну, там Олимпиады еще. Вот. Ну, вот в позапрошлом году, например, у нас мальчик тоже на ИСТФАК пошел. Там он по внутренней университетской Олимпиаде было 98 баллов.
Ничего себе.
Да, значит, вот в этом году, кто в МГУ на глобальные процессы поступал, значит, очень высокий, по-моему, 96 баллов была Олимпиада по немецкому языку. Вот, поэтому частично там где-то Олимпиады, где-то ЕГЭ. Вот, ну, в общем, все, как обычно, поступили достаточно неплохо.
А скажите, пожалуйста, да. А связывать свою жизнь с православием, идти в семинарию, или, ну, хотя бы, если уж не в семинарию, то, например, идти в ПСТГУ, ну, там, на какой-нибудь миссионерский
факультет? ПСТГУ у нас поступают, вот, но, кстати, на миссионерский почти нет. В основном выбирают все-таки уже какие-то более содержательные такие
педагогика,
направления.
Педагогика, иконопись.
Нет, в позапрошлом году на прикладную математику в ПСТГУ, вот, поступают на языковые или исторические факультеты, вот, на ИСТФАК ПСТГУ, ну, наиболее сильные факультеты,
ну, да.
Значит, на ИСТФАК у них очень сильный, то неплохой тоже, вот, прикладная математика, это вот мальчик у нас, это в позапрошлом году, у нас три человека выбрали, несмотря на то, что гимназия наша имеет гуманитарный, резко выраженный профиль. Три пошли в точные науки. Двое пошли в аэрокосмос, в Бауманский, а один на прикладную математику в ПСТГУ, потому что мальчик с такой очень благочестивой семьи, вот, и он, вот кроме еще прикладной математики, хотел еще изучать богословие. Ну вот у него был единственный шанс поступать в ПСТГУ.
Михаил Борисович, ну мы знаем, что дети у вас замечательные, да, потому что мы виделись с вашими детьми неоднократно на передаче «Детский час», они приходят практически каждую пятницу к нам на радио, замечательные ребята. Как, вот есть вопрос у родителей, да, как общаются дети внутри школы, понятно, все благополучно, все адекватно, все в одном русле, с детьми вне школы, да, то есть со,
ну,
светскими,
да, когда
соседями,
они,
да, в одном дворе и так далее.
Ну, насколько я знаю, общаются очень хорошо. Вот. Они у нас, даже если они очень, как это сказать, энергичны, вот, и так далее. При этом в целом они миролюбивы, коммуникабельны, вежливы, умны. Вот, и поэтому всегда могут выстроить оптимально, бесконфликтно и очень продуктивно свои отношения с окружающими. Могу вот сказать, вас интересует там отчасти их дальнейшая, например, судьба. Иногда бывают такие вот от некоторых знакомых, мало, так сказать, осведомленных о системе православного образования, когда где-то разговариваешь, заходит случайно разговор, вот они высказывают такие опасения. Ну вот, вы, говорят, там держите детей в тепличных условиях.
Вот, да,
они привыкнут вот только вопросы. Вот к таким каким-то исключительным, значит, мягким каким-то отношениям. И как же они, так сказать, в реальной жизни потом...
В жесткую реальность.
Да. Я говорю, это гораздо лучше, чем другие. Вот, гораздо лучше, чем те дети, которые, не дай бог, еще с малолетства сталкиваются с этой жесткой реальностью. Вот, ибо именно эта жесткая реальность формирует личность. С малолетства опустите ребенка в жесткую реальность. Кем он вырастет? Можно точно сказать, жестким реалистом. Вы хотите такого будущего для своих детей? А у нас вырастает образованным, умным, разносторонним, интеллигентным, так сказать, человеком, который прекрасно может найти себя в любой ситуации и в любой компании. Но при этом мы стараемся, и у нас получается... сделать одну очень важную вещь. Вы знаете, как вот в боевой авиации, в авиации, в каждый самолет встроена такая система опознавания свой-чужой. Вот мы для себя это тоже, значит, формулируем как некую образовательную задачу. Вот здесь мы их контролируем. Здесь мы их, значит, опекаем. Мы формируем для них среду общения. Вот. А дальше вот думают, а вот как они вырвутся, и вот кого они себе найдут, с кем они будут общаться, а вот не дай бог они, так сказать, просто сорвутся с цепи.
Да, так да,
вот
да, могу, мамы очень часто
вот могу, вот могу вас заверить, и это проверено, и мы отслеживаем практически всех своих выпускников, про всех все знаем. Вот этот наш педагогический принцип, он срабатывает. Дело в том, что когда ребенок растет с первого класса и, дай бог, до последнего в такой среде, вот у него формируется просто привычка. Это очень важно. Привычка к определенному типу людей, к определенному типу взаимоотношений. И когда мы их выпускаем, вот они даже попадают в обычный светский вуз. Они моментально, знаете, как очень... умные такие вот собаки с невероятно тонким нюхом, они моментально вот во всей в этой массе находят своих, вот, и там формируются группки сразу по интересам. Это я уже вот попадает в МГУ, раз, и смотрю, у них там православный кружок, вот они мне рассказывают. Еще сюда, значит, в какой-то другой вуз, они там тоже друг друга находят. И при этом есть естественное отталкивание от какой-то такой вот невоспитанной, неблагоприятной среды. Вот, у них есть уже стандарты. Просто в них встроенные. Это у нас принято, это не принято. Это мы принимаем, любим, а это мы не любим. С этими дружим, от этих держимся подальше. И, конечно, такой человек гораздо лучше, так сказать, найдет себе, построит траекторию в жизни, так сказать, по словам псалмопевца, блажен муж и жене иди на совет нечестивых. Вот мы встраиваем в них эту систему, что им просто не хочется идти на совет нечестивых, а они в основном ищут для себя правильный совет.
Не Я хочу Бог, да. напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете программу «Женский клуб» на радио «Радонеж». Сегодня мы встречаемся с директором школы «Радонеж» и говорим об образовании, о православном образовании, как наши дети пошли в школу. И хотелось бы все-таки поговорить еще подробнее о системе вашего образования в вашей школе.
Об этом можно говорить много и долго, практически о каждом предмете, потому что под каждый
предмет...
К сожалению,
да, долго мы не сможем, да.
У нас выстроена, так сказать, серьезная, продуманная очень программа, и я, может быть, предложу вам, может быть, рассказать об особенностях отдельных частей этой программы. Вот,
прежде чем это сделать, я напомню нашим радиослушателям о том, что присылать свои вопросы можно на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Либо мы ждем ваших телефонных звонков на телефонный номер прямого эфира 8-495-959-5939. И я думаю, что Михаил Борисович Тишков, директор православной гимназии «Радонеж», с удовольствием тоже сможет ответить на ваши вопросы. Итак, давайте, теперь мы с вами пообсуждаем.
Ну, вкратце, чтобы представить нашу программу, легче всего ответить на такой вопрос. Чем ваша программа отличается от обычной программы общеобразовательной средней школы? Перечислив набор, так сказать, вот этих отличий, набор предметов, которые у нас присутствуют, и нас отличает, сразу становится, в общем, понятно в целом, в чем специфика нашей программы. Значит, ну, языковое образование – это 4 языка. С 3 по 6 класс – церковнославянский, с 1 по 11 – английский, как основной. с 5 класса немецкий и с 7 класса латынь. Английский в средней школе 5 часов в неделю, немецкий 3 часа в неделю, латынь с 7 по 10 2 часа в неделю. Церковно-славянский заканчивается, начинается латынь. Это вот система языковой подготовки. Что я могу сказать про языковую подготовку? Опять-таки, по нашему опыту мы знаем, что вот такое сочетание английский, немецкий, латынь дает детям в дальнейшем, если они сталкиваются с таковой необходимостью, они любой европейский язык поднимают на хороший уровень за год. Вот мы не ставим целью, чтобы они выучили еще больше языков. Есть такие отдельные лингвистические гимназии, где они учат там 5-6 языков там, и так далее. Мы считаем, что это не нужно, потому что это явный, так сказать, такой перекос. Это вот тот самый специалист, который подобен флюсу. Ибо язык все-таки это инструмент, а не цель. Но вот такая подготовка, она очень развивает мышление и дает хорошую базу. Закон Божий преподается у нас с 1 по 11 класс. Дополнительные предметы. Углубленно изучается литература. Углубленно изучается история, очень углубленно изучается с 5 по 11 класс мировая художественная культура или история искусств. Прежде всего, конечно, нас интересует русское и европейское искусство, то есть христианское искусство, то вот искусство, которое базируется на базе христианской культуры. Существует такой предмет, как риторика. Это разработанная тоже у нас программа с 5 по 11 класс. Она состоит из многих модулей. Вот, но чтобы вы составили себе представление, там есть теория риторики. Например, год они изучают сцену речи. Мы для себя формулируем предмет риторику как умение создать и воспроизвести текст как устный, так и письменный. А, например, в 10-11 классе в модуле, одним из модулей этой программы риторики является подготовка к написанию классического формата филфака МГУ, сочинения шестичасового. Вот они это учатся, мы в своей школе это сохраняем. Вот. Мы вообще считаем, что это главным первым преступлением в современной реформе образования. Это было деяние, когда литературу убрали из списка обязательных экзаменов выпускных и из списка обязательных экзаменов ЕГЭ. Вообще вот русская литература, это, как я вам уже говорил, смысл вообще образования, так сказать, вот в чем, это основной инструмент в определенном смысле для формирования национальной идентичности. Ибо через литературу транслируется национальная культура. Русская литература – это вообще уникальное явление в мировой культуре, потому что это есть некое вместилище христианской, так сказать, нравственности, христианского мировоззрения. Вот. И именно благодаря этому при советской власти советское образование обязательно сохраняя, оно было такое литературоцентричное. Вот. И за счет этого в народе сохранялась и транслировалась та вот исподволь, так сказать, христианская культура, которая, на базе которой, так сказать, и существует вся русская литература. Поэтому вот такой предмет риторика, сопряженный у нас, интегрированный с литературой, так сказать, важный очень для нас предмет. И еще у нас существуют спецкурсы с 9 по 11 класс, спецкурсы по истории. Значит, ну вот вкратко я могу описать их содержание. Это очень интересно. Ну, для нас, может быть, правда, не знаю, так сказать, мы это все создавали.
Мы очень
этим, мы этим очень увлечены. Вот. Но вот у нас история, как я сказал, изучается углубленно. Изучается она линейно. То есть с 1 по 11 класс вся мировая, так сказать, русская мировая история, она разворачивается. Ну и понятно, что поскольку начинают обычно с истории древнего мира, то к старшим классам ее проходят дети маленькие, они, так сказать, не очень это все усваивают, они забывают. А это очень важный для нас мировоззренчески важный этап истории, так сказать, древний мир и средневековье. Потому что это формирование как раз христианской культуры и разворачивание христианской истории. И вот в 9, 10, 11 классе у нас вот существуют такие модули в рамках спецкурсов. В 9 классе полгода они изучают историю древний мир, это Междуречье, Палестину и Египет. А второе полугодие в 9 классе – это история Древней Греции. В 10 классе они изучают Древний Рим, первые полгода республика, вторые полгода империя. И 11 класс – интегрированный курс «История Византии». Я вам скажу, сколько уделяется истории Византии в рамках обычной школьной программы. Для нас, для православных людей, история Византии – это один из ключевых, вообще говоря, предметов. А вот в обычной школьной программе всей более там 1200-летней истории Византии уделяется примерно 1-2 часа за весь исторический курс.
Наверное, пару уроков.
Пару уроков. Один даже. Где-то один, где-то два. Мы это изучаем целый год. Это курс интегрированный, потому что если его раскрывать через тире, то это называется прям так: история Византии, тире история развития православной догматики, тире история Вселенских соборов. Вот. Предваряет этот курс у нас еще два модуля в 10 классе. Модуль логики и модуль по полгода, и модуль философия, история философии. Но для нас это важно прежде всего в разрезе... Мы изучаем основные категории древнегреческой философии, которые послужили фундаментом для формирования православной догматики. Перед этим надо сказать, что дети в рамках закона Божьего уже изучили историю, священную историю Ветхого и Нового Завета, и вот этот исторический спецкурс, он создает некую такую параллель вот этой истории, священной истории, и в рамках этого раздела большое внимание уделяется еще библейской археологии, чтобы создать у них впечатление реальности, а не мифологичности библейской истории. Нам очень важно, чтобы они, так сказать, почувствовали реальность всего того, что описано в Библии. И неким, что ли, вот такой целью, для которой это все существует, это формирование у них историосовского подхода к истории. Не просто знание отдельных фактов, а чтобы они видели всю мировую историю как некую единую, неразрывную, так сказать, нить, и чтобы они видели действие божественного промысла в этой истории, понимали, откуда мы идем, куда мы идем, и понимали себя, так сказать, свое местоположение на этой, так сказать, прямой. И тогда они, жизнь их будет наполнена смыслом. В каждый момент.
Да, действительно, это так. Спасибо большое. Я хочу вот тоже поделиться прям буквально. Когда у меня дети первый раз приехали в Иерусалим, ну, слава богу, вот была такая возможность, мы их свозили, они ходили долгое время и говорили: «А, ну теперь я понимаю! Да? Теперь я понимаю!» То есть вот то, что они слышали до этого, и пусть это будут рассказы, что они читали, может быть, даже что они смотрели, видимо, как-то в своей голове они не до конца могли связать вот с ситуациями, с переживаниями. Их очень вообще просто поразил камень помазания, например. Вообще они стояли около, наверное, час.
Это ж чудо, да.
Да, то есть да. Вот камень. Это вот его отсюда, вот сюда, вот, да. Вот, то есть вот они это вот как-то пытались понять. Вот действительно и пережить на образах, которые привязаны были к конкретному месту.
А я вот не пойму все-таки, что у нас сейчас с литературой, да, творится. А ребенок, учащийся в светской школе в начальной, значит, ситуация такая, что вместо сочинений теперь, например, в четвертом классе, тестирование.
Да.
Конечно,
то есть, нам сочинение. Да, мысли не формулируют никак, а пишут одну или две фразы, либо ставят галочку. То есть это вот такое прям требование повсеместное какое-то?
Это следствие необязательности экзамена по литературе.
То есть прям я испугалась даже, это просто ужасно.
Но помимо этого же еще с литературой другая беда. Огромное количество книг, огромное количество произведений литературных, они сокращены. Из них выкинуты просто какие-то части огромные. И они печатаются, и опять-таки дети покупают, и родители их об этом даже не подозревают. Они их приобретают, они как-то переписаны даже. Ладно бы только сокращены, они переписаны. И они их приобретают и читают там. Я недавно просто этим летом общалась, и мне говорят: вот мы тут вот читали вот это. Я говорю: а тебе понравился такой герой? Они говорят: а там нет такого героя. Я думала, то ли я дурочка, то ли вот вообще как-то вот вроде там в прошлом году со своими же это читала. Вот, а там, ну, он потом в итоге оказалось, что он там есть, но так как там выкинут целый просто раздел огромный, там, ну, буквально там 3 грамма там, про этого героя. Так.
Понимаете, вот что делает народ народом, вот нас, да? Мы читали все вместе в детстве, в юношестве, в отрочестве, мы читали одни и те же книги. Мы должны читать одни и те же книги, смотреть одни и те же классические, так сказать, фильмы. Нам есть о чем поговорить. А если мы читали все разные книги,
да,
то кто мы тогда? Тогда мы друг другу посторонние.
Действительно. Мы сегодня очень много времени все-таки говорили о важности традиции в жизни людей. И у нас в передаче тоже есть традиция заканчивать программу рубрикой «Советы бывалых», которая помогает мамам и папам, также бабушкам и дедушкам, конечно же, лучше сориентироваться в сложном мире детских интересов. Куда пойти, что почитать. Опять-таки почитать. Слово Светлане.
Спасибо, Юля. Я напомню всем нашим радиослушателям, что скоро начинается уже известное всем, наверное, мероприятие «Семейное путешествие всей семьей в музей». Эта программа проходит в московских музеях уже в пятый раз. В этом году в программе участвуют уже 20 музеев. Все поделено на три возрастных маршрута. С 5 до 7 лет диковинная история в 7 частях. С 8 до 11 музейные странности. С 12 до 14 о свободе для подростков. Начинать можно с любого музея из перечня. Перечень длинный, поэтому я вам сейчас зачитать его уже не успею, но подскажу, где можно прочитать. Покупайте обычный входной билет в музей, и бесплатно получается паспорт и карту путешественника. Так действительно ходить очень интересно. Мы в прошлом году были так в нескольких музеях, например, в музее Царицына. Ребенок получает схему музея, как идти путь, с вопросами по каждому залу. Он должен письменно ответить на эти вопросы и на выходе показать. Если он ответил правильно, он получает приз. Неплохо. Из этих призов можно составить, например, какую-то игру или карту. Каждый год призы, они немножко разные. Вот. Подробную информацию можно посмотреть на сайте 8за8.ru. Повторю, www.8za8.ru. Программа действует с 22 сентября по 11 ноября. Я напишу это на сайте, когда буду размещать нашу программу «Радонеже» на страничке женского клуба.
Еще, наверное, имеет смысл добавить, что в пятницу мы всех ждем на программу «Детский час».
Да-да-да, обязательно.
Как раз
с 19 детишек. До 20 часов каждую пятницу мы обязательно ждем вас на эту программу.
Да, и хотелось бы напоследок, чтобы... Михаил Борисович, что-нибудь сказали вы, очень доброе, наверное.
Напутственное слово, да, ученикам, первоклассникам.
И всем учащимся.
Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что вот сам уже, прожив какую-то жизнь, достаточно относительно длинную, могу сказать, что самое интересное и самое приятное в этой жизни – это учиться.
И контакты, пожалуйста, вашей школы.
Ну, контакты, если вы просто набираете «Гимназия Радонеж» в интернете, все контакты у вас сразу появляются. На всякий случай телефон 495-423-5122. 423-5122.
Московский телефон,
Московский телефон.
А я напомню нашим радиослушателям о том, что наш сегодняшний гость – Тишков Михаил Борисович, директор православной гимназии «Радонеж». Также напомню, что если вы хотите прислать нам свои вопросы, присылайте их на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Либо звоните нам на телефон прямого эфира 959-5939. Это телефон прямого эфира, а московский телефон, код города Москвы 495.
Я хочу поздравить всех первоклассников, всех учеников, всех студентов, всех педагогов и всех родителей. Надеемся, что этот учебный год будет действительно годом открытий, новых знаний, и всем будет хорошо, и все будут счастливы.
Да, а я напомню, что задавать вопросы, делиться мнением, все это можно делать по электронной почте jclub@mail.ru. Я по буквам напомню jklyb@mail.ru. Если вы хотите стать гостем нашей программы, то, собственно, пишите нам, пожалуйста, туда. Спасибо и до свидания. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
До свидания.
До свидания, всего хорошего.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».